Черчилль, 1911-1914 годы. Незабываемые дни. К столетию Первой мировой войны. Власть, действие, организация. Читает Михаил Мурзаков. Чем дольше смотришь назад, тем дальше видишь вперед. Один из ключевых подходов, которым руководствовался Уинстон Черчилль в своей насыщенной событиями и решениями политической жизни. Этот подход не потерял своей актуальности и сегодня, а изучение деятельности Черчилля, которая была направлена на управление изменениями, концентрацию власти, принятие и реализацию непростых решений, представляет как увлекательный исторический экскурс, так и уникальный познавательный опыт. То были великие дни. От рассвета и до глубокой ночи, день за днем, мой ум был поглощен очарованием и новизной накопившихся проблем. В течение всего этого времени воздух был пропитан властью, действием, организацией. Незабываемые годы моей жизни. Уинстон Спенсер Черчилль о руководстве Адмиралтейством в 1911-1914 годах. Глава первая. Назначение. В конце сентября 1911 года министр внутренних дел Соединенного Королевства Уинстон Спенсер Черчилль посетил королевскую резиденцию Балморал, расположенную на востоке Шотландии, в области Абердиншир. Замок Балморал был построен в середине 19 столетия и служил местом отдыха сначала для королевы Виктории, а затем для ее венценосных потомков, которые до сих пор проводят там конец лета и начало осени. Отдых в замке чередуется с решением государственных проблем, для чего в Балморал приглашаются члены кабинета министров. Именно этой чести и был удостоен глава МВД. Брать с собой в Балморал жен было не принято, поэтому общение со своей супругой Клементиной Черчилль доверил переписке. Миссис Черчилль гостила у своей бабушки Генриетты Бланш, вдовствующей графини Эйрли, и своими впечатлениями также делилась с супругом посредством эпистолярного жанра. В частности, она упоминала, что графиня, так же, как и ты, находит мой почерк отвратительным. По словам Клементины, она собирается мне дать для копирования несколько образцов тех почерков, которые ее восхищают больше всего. К подобным образцам относились наиболее любимые графиней чистопись премьер-министров викторианской эпохи Уильяма Лэма, виконта Мельбурна и Генри Джона Темпла, лорда Пальмерстона. Черчилль всегда с большим удовольствием читал письма Клементины, но в этот раз его мысли были заняты другим. Во-первых, в Балморал доставили его последнее крупное приобретение, которым он, безусловно, гордился — красный Нейпер, с шестицилиндровым двигателем. Стоимость автомобиля составляла 610 фунтов стерлингов. Для сравнения, благодаря предпринятой в 1911 году министром финансов Дэвидом Ллойд Джорджем реформе, жалование депутатов Нижней палаты парламента, до этого занимавшихся законотворческой деятельностью безвозмездно, составляло всего 400 фунтов в год. Вторая, гораздо более серьезная тема, которая занимала политика, была связана с поступившим от премьер-министра Герберта Генри Асквита приглашением посетить его поместье Арчерфилд. Если быть точным, то Арчерфилд не принадлежал Асквиту. Премьер-министр арендовал поместье. Причем за аренду платил брат его супруги Фрэнк Теннант. По словам Вайолет Бонем Картер, дочери главы правительства, к достопримечательностям Арчерфилда, который также был расположен в Шотландии, в Восточном Лотиане, относились и восхитительный дом, построенный в стиле братьев Адамов, и удивительная аллея из лип, и нисходящая к морю площадка для гольфа. Приглашение премьер-министра, помимо жеста гостеприимства, за которым читалось желание сыграть в гольф, было связано с намечавшимися в кабинете министров кадровыми перестановками. У Черчилля появилась возможность возглавить военно-морское министерство, заняв пост первого лорда Адмиралтейства. Молодой политик никогда не боялся ответственности, и новость о переходе в новое ведомство была не из тех, что могли его расстроить. Скорее, наоборот. В сложившейся ситуации опасения Черчилля вызывало другое. Он был не единственным претендентом на освобождавшуюся должность. В борьбе за адмиралтейство ему предстояло помериться силами с военным министром Ричардом Барденом Халдейном. В пользу Халдейна говорил тот простой факт, что он, возглавляя военное министерство, провел в нем успешные преобразования, в том числе сформировал в его составе новое структурное подразделение — военный штаб. Аналогичную организационную единицу планировалось создать и в Адмиралтействе. Кроме того, что также говорило в пользу военного министра, в процессе реорганизации своего ведомства он смог заслужить доверие и уважение у большинства подчиненных, чем может похвастаться далеко не каждый руководитель, посвятивший себя осуществлению изменений. Тем временем общество уже полнилось слухами о том, что Халдейну не терпится выбраться из возглавляемого им ведомства и что он собирается просочиться в Адмиралтейство. По собственному признанию политика, он не испытывал желания становиться первым лордом. Но если стояла задача по созданию полноценного военно-морского штаба, утверждал сам Халдейн, ее следовало выполнить тому, кто обладает необходимыми знаниями и опытом, которые необходимы в проектировании сложных организационных структур. Военный министр был поистине удивительным человеком. Ему не исполнилось и 30 лет, а он уже принял участие в переводе программного труда Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление» и подготовке его первого издания на английском языке. Теперь, после почти 6 лет активных реформ в военном министерстве, когда он, по его собственным словам, сумел переломить хребет, поставленный перед ним задачи, и стал опасаться, что начинает черстветь и дряхнуть. Ему как никогда хотелось получить от премьера карт-бланш для проведения новых организационных изменений. Более того, Халдейн не стал уповать на случай. Активно зондируя почву насчет своего назначения, он поставил перед Асквитом ультиматум, смысл которого сводился к следующему. Он больше не сможет отвечать за военное ведомство, пока не будут осуществлены преобразования в морском министерстве. Я убежден, нельзя, чтобы Адмиралтейство продолжало функционировать так, как оно это делает сегодня, заявил он премьер-министру. Категоричный тон министра объяснялся не только сложной ситуацией в военно-морском ведомстве, о которой мы еще поговорим, но и тем обстоятельством, что Халдейн и Асквит были старыми друзьями. Черчилль и Халдейн также были знакомы. Халдейн внимательно следил за карьерой амбициозного сына Рандольфа Черчилля. Так, после одного из первых выступлений 23-летнего Уинстона, он написал его матери из палаты общин: «Нарушив свой обычай, я попросил сегодня номер Morning Post. Прочитал выступление вашего сына в Брэдфорде, нашел его очень хорошим. Свободный тон, свежесть, решительность». По мнению Халдейна, скоро можно было ожидать появления Уинстона в парламенте. Черчилль действительно баллотировался в парламент, однако свои первые выборы он проиграл. Прежде чем занять место на покрытых зеленой кожей скамьях палаты общин, ему предстояло участие в англобурской войне, в ходе которой он не только умудрился попасть в плен, но и сумел совершить дерзкий побег. Побег из плена он будет планировать с кузеном Ричарда Халдейна, капитаном Элмером Халдейном. Последний, правда, кажется менее расторопным и так не решится на рискованный прыжок через забор образцовой школы, где содержались военнопленные. После демобилизации жизнь потомка герцога Мальборо понесется с поистине головокружительной скоростью. На волне военной популярности он пройдет в парламент, где развернет кипучую деятельность. За 6 лет пребывания в палате общин Черчилль не только выступит с рядом громких заявлений, но и сменит партийную принадлежность, перейдя в стан либеральной партии, а также займет первую в своей жизни руководящую должность — заместителя министра по делам колоний. Еще через 2 года амбициозный политик возглавит Министерство торговли, а в 1910 году перейдет на одну из ключевых позиций в британском правительстве — станет руководителем МВД. Все это время Черчилль поддерживал тесные связи с Ричардом Халдейном, пересекаясь с ним на дебатах в Палате общин и обсуждая государственные вопросы на заседаниях Кабинета министров. Посещал он и поместье Халдейна, расположенное в центральном графстве Шотландии Перт.